Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час программа «Русский паломник». Затем на православной волне в рубрике «Вопросы священнику» прозвучат ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос посреди нас. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашей программе мы продолжим беседы о новомучениках и исповедниках Московского Свято-Даниилова монастыря. В завершении программы Дмитрий Родионов будет говорить о мучениках. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря. Во главе со священным мучеником Фёдором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Казанская духовная академия. Особо стоит сказать о Казанской духовной академии. Дело в том, что она воспитала не одного члена Даниловского братства. В ней учился и закончил ее со степенью кандидата богословия, будущий настоятель Свято-Даниилова монастыря и глава Даниловского братства, архиепископ Феодор Поздеевский. Кроме него, она была альма-матер для владык Пахомия Кедрова, Прокопия Титова, Гурия Степанова, Иосафа Удалова, Дамаскина Цедрик, Евсевия Рождественского, Григория Лебедева, Германа Ряшенцева, Амфилохия Скворцова, Амвросия Полянского, Павла Кратирова, отца Симеона Холмогорова. Иеромонах Феодор Поздеевский в 1900 году по окончании академии был оставлен при ней в качестве профессорского стипендиата. С 3 июля 1902 по 17 марта 1904 года был инспектором Казанской духовной семинарии. В своих дневниковых записях студент Александр Поздеевский записал о своем однокурснике. Пономарем академической церкви был смиренный и кроткий юноша Петр Кедров. Близким другом Александра в годы учебы являлся Михаил Холмогоров, будущий отец Симеон. Сокурсниками и товарищами в академии в 1902-06 годах были будущие епископы Герман Ряшенцев и Гурий Степанов. С 26 мая 1912 по 17 год архимандрит Гурий был инспектором духовной академии. 18 февраля 1916 года он был удостоен степени доктора церковной истории, автор трудов по буддизму. 15 августа 1917 года архимандрит Гурий член Священного собора Русской православной церкви 1917-18 годов по избранию от монашествующих. 21 ноября 1917 года, в день настолования в Патриарха Московского и всей России святителя Тихона, произнес приветствие Святейшему Патриарху от Казанской Духовной Академии. В 1910 году Казанскую Духовную Академию, миссионерское отделение, окончил архимандрит Амфилохий Скворцов, один из талантливейших проповедников. Он был оставлен при Академии профессорским стипендиатом на кафедре монгольского языка и истории и обличения ламаизма преподавателем монгольского языка. Старцем, окормлявшим студентов, был выдающийся подвижник, настоятель Седмиезерной Казанской Богородичной пустыни схиархимандрит Гавриил Зырянов. Позже старец вынужден был покинуть свою пустынь. Но когда в 1915 году его здоровье ухудшилось, пожелал вернуться в Казань, где его приютил в Казанской духовной академии архимандрит Гурий. 24 сентября 1915 года преподобный Гавриил Зырянов мирно почил в казенной квартире отца Гурия. а 28-го в академический храм небесных сил был изнесен, там и в присутствии своих духовных чад, академических иноков, был благочестно отпет. 13 августа 1897 года в Казани принял монашеский постриг Иван Васильевич Успенский с именем Фадей. Постриг совершил ректор Казанской духовной академии архимандрит Антоний Храповицкий. Московская духовная академия. Особенную роль в формировании духа будущего Даниловского братства сыграли представители Московской духовной академии, и первый среди них — ее ректор, епископ Феодор Поздеевский. Архимандрит Феодор, хиротонисанный во епископа 14 декабря 1909 года в Москве в Храме Христа Спасителя, был ректором Московской духовной академии с 19 августа 1909 года до 30 апреля 1917 года. Священник Сергий Сидоров, расстрелянный в 1937 году в Бутово под Москвой, записал в воспоминаниях о днях тех предреволюционных лет. «Я стал частым посетителем знаменитого тогда главы реакционного духовенства епископа Феодора, ректора Московской духовной академии, и сделался пламенным почитателем его. Созерцая подлинную, скрытую от других доброту, слушая его мудрые речи, проникнутые горячей любовью к божественным творениям, я познал в его келии суть подлинного православия». С судьбами Московской академии связаны судьбы владык Петра Полянского, Николая Добронравова, Фадея Успенского, Серафима Звездинского, Илариона Троицкого, Афанасия Сахарова, Стефана Бех, Михаила Новоселова, епископа Марка, отца Алексея Никонова. Михаил Александрович Новоселов, духовное чадо епископа Феодора, в 1912 году за заслуги в деле духовного просвещения и христианской апологетики стал почетным членом Московской духовной академии. Петр Федорович Полянский, будущий митрополит, по окончании академического курса в 1892 году был помощником инспектора Московской духовной академии. Среди студентов академии, куда в ту пору проникал дух бунтарства, юноши, избравшие монашеский путь, не пользовались расположением товарищей и профессоров, но Лавра с ее уставом и тайными миру подвижниками приблизила Николая Звездинского, окончившего академию в 1909 году, и двух его друзей к монашеству. Соединившись духом, они приступили к раке преподобного Сергия и дали обет принять монашество. В учебе за помощью будущий епископ обращался к преподобному Сергию и святителю Николаю, умоляя их о неспослании дара проповедования, и сполна получил этот дар. Сочинения его печатались в академических журналах, отзывы профессоров были самыми высокими. Его проповеди пользовались успехом. В 1912 году Московскую духовную академию окончил Сергей Сахаров. Диссертационную работу писал ректору академии епископу Феодору. 12 октября 1912 года епископом Феодором он был пострижен в монашество с наречением имени Афанасий. В 1906 году в академию поступил Владимир Троицкий и в 1910 окончил ее. Он был признан лучшим по успеваемости студентом Академии за последние 50 лет ее существования. С августа 1910 года он профессорский стипендиат Академии. С 16 августа 1911 года по 16 января 13 исполнял должность доцента по кафедре Священного Писания Нового Завета. 11 декабря 2012 года защитил магистерскую диссертацию на тему «Очерки из истории догмата о церкви», признанную выдающимся богословским трудом. 16 января 2013 года удостоен степени магистра богословия. 28 марта 1913 года в пустыне Святого Духа Параклита при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре епископом Волоколамским Федором Поздеевским, был пострижен в монашество с именем Иларион. 11 апреля 1913 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре епископом Феодором был рукоположен во иеродиакона, 2 июня 1913 года во иеромонаха, 5 июля 1913 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре митрополитом московским и коломенским Макарием Невским возведен в сан архимандрита. С 30 мая 2013 года по 1 мая 2017 доцент, профессор, инспектор Московской духовной академии. С 5 ноября 1913 года экстраординарный профессор Московской духовной академии. 1-14 мая 1917 года после февральской революции в разгар антимонархических гонений владыка Феодор постановлением Синода был смещен с должности ректора Академии и назначен управляющим на правах настоятеля Московским Даниловым монастырем. С 1 мая по 10 сентября 1917 года архимандрит Иларион Троицкий, исполняющий обязанности ректора. Даниловский синод. Борьба с отступничеством. Это было тяжелое для Руси время. За умножение грехов наших попустил Бог на нас поганых, не их милые, а нас наказуя. Так сказано в житии князя Даниила об ордынском иге. И вот нахлынула новая ига нового времени, неудержимо, неотвратно, Богом попущенная за новые грехи. Масонским временным правительством запрещалась пропаганда монархических взглядов, и Синод, идя в ногу со временем, торопился воздать кесарю кесарева, забывая о Божием. Вот как малодушно откликнулся Синод на произошедшую в стране цареборческую февральскую революцию, заявив: «Свершилась воля Божия, Россия стала на путь нового устроения государственной жизни». Но явился в монастыре князя Даниила новый князь Даниил, князь церкви, епископ Феодор, в будущей схеме Даниил, подобный своему славному предшественнику и небесному покровителю, подобный основателю монастыря, положившему основание возвеличения Москвы и великому делу сплочения вокруг нее воедино русской земли и самодержавия. Когда уже разорены были Свято-Троицкая Сергиева лавра, Оптина пустынь, а с ними и почти все обители русские, тогда годы еще твердыней православия стояла Даниилова обитель в Москве. В обители благоверного и преподобного князя Даниила началась слава владыки Феодора, слава первого праведника, охраняющего церковь от мятежных мирских течений. «В области церковной жизни, — говорил он, — может и должна быть главная реформа — покаяние и молитва. А все остальное, тоже, конечно, полезное, пойдет из этой благодатной реформы духа». Однажды во время проповеди владыки Феодора все молящиеся в Троицком соборе Свято-Княжеской обители увидели в царских вратах схимника, в котором узнали самого великого князя. Схимник благословил всех и исчез. Благословил он обитель свою на исповедничество, а владыку-настоятеля — на наместничество ему самому во времена, подобные временам его земной жизни, времена новой смуты. Епископ Феодор совместно с будущим епископом Германом Ряшенцевым, подвязавшимся в Даниловом монастыре в 1918-19 годах, составил акафист святому благоверному князю Даниилу Московскому, под державный кров которого люди российские прибегают. Осиротевшая без помазанника Божия Россия в страданиях и унижениях привыкала к новым условиям жизни. Безбожная власть осуществляла красный террор. Шли 1920-е годы. важнейшим делом атеистов, не ограниченных теперь властью удерживающего зло православного императора, стало богоборчество, искоренение религии в душах людей и, в первую очередь, искоренение истинной веры, православия Христова и Христовой Церкви. Сионские мудрецы советской власти инициировали обновленческое движение, чтобы расколоть единую церковь российскую. И этим новым ордынцам многое удавалось. Применив насилие к архиереям и духовенству, они поставили клир перед выбором — принять обновленчество, отступническое от традиционной веры, или подвергнуться гонениям. Не все явились твердыми исповедниками, нашлись слабые души, побоявшиеся земной власти более небесной. Так началась междоусобица нового времени, междоусобица среди православных. Не верили богоборцы в утвержденное Христом: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», силились одолеть. Ничто на земле им не могло помешать. Бури ереси разразились над русской церковью. Но восстал в Москве епископ Феодор, а с ним единомысленное ему, твердое в исповедничестве братство Даниилова монастыря. В те годы авторитет владыки Феодора особенно возрос среди оставшихся верными православию. Чтимые иерархи, либеральные профессоры, бывшие враги его, интеллигенты, простецы, все те, кто видел в церкви опору жизни, все признали авторитет епископа. Все преклонились пред его стойкой верой и неколебимыми убеждениями. В дни отступничества Данилов монастырь был светочем православия, и к авторитету его настоятеля прислушивалась вся православная Русь. ОГПУ стало снимать епархиальных архиереев с кафедр, запрещать им проживать в своих епархиях, нарушая тем связь между пастырями и паствой. Не по своей воле в Москве оказались более 50 владык, и выбор пред ними стоял все тот же, жесткий, бескомпромиссный. Пойти на сотрудничество с властью или остаться в немилости у нее, что означало аресты и расправы. Ни один и ни два из них соблазнились и не устояли, но большинство решились быть верными Христу в гонениях. И эти твердые архиереи обретали приют в Даниловском монастыре. Мы уже видим, что многие из епископов знали владыку Феодора еще по Казанской и Московской духовным академиям. Решиться на жизнь исповедническую было не так-то и просто для многих. Не только страшно, но и не все понятно. Выбор таков: или присоединиться к обновленцам, или же остаться со святейшим патриархом Тихоном. А патриарх-то Тихон в те годы проживал под домашним арестом. Да и уже убиты были зверски митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский Василий, и с ними многие священнослужители и миряне. И тогда Даниловское братие во главе с владыкой Феодором, сделав свой ясный и твердый выбор, подала пример многим. Даниловцы не допускали иного возглавления Русской Православной Церкви, кроме как святейшим патриархом Тихоном. И даже когда сам патриарх, побывав в заключении, готов был под давлением советской власти, а также под влиянием некоторых архиереев, вступить в переговоры с обновленцами и пойти по отношению к ним на значительные уступки, вплоть до снятия с себя полномочий патриарха, авторитет владыки Феодора и даниловских архиереев не допустил того. Внешне это выглядело как то, что епископ Феодор и его сторонники составили оппозицию патриарху Тихону. Но сам патриарх Тихон был впоследствии благодарен за это, предложил владыке в июле 1923 года Петроградскую кафедру, и пригласил его участвовать в церковном управлении. Владыка Феодор должен был отклонить эти предложения, так как в случае согласия ему пришлось бы пойти на компромиссы с богоборческой властью. Он же, твердый исповедник Христов, считал, что церковь не может вступать ни в какие переговоры с богоборцами, и в условиях гонений единственный путь сохранения ее — это не путь компромисса с антихристовой властью, а уход в пустыню. Судьбу церкви он вверял не дипломатии человеческой, а попечению самого главы ее, Господа Иисуса Христа. В августе 1923 года святейшим патриархом Тихоном владыка Феодор был возведен в сан архиепископа. Назовем теперь хиротонии епископов-новомучеников Даниловских, возглавленные святителем Тихоном. Об архиепископе Феодоре мы уже сказали. 3 января 1920 года, в день святителя Петра, митрополита Московского, в храме Троицкого подворья в Москве, святейший патриарх Тихон совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима Звездинского. «Иди путем апостольским», — напутствовал он его, — «где придется пешком, пешком иди. Нигде ничем никогда не смущайся, неудобств не бойся, все терпи. Как ты думаешь, даром разве кадят архиерею трижды по трижды? Нет, не даром». За многие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до крови веры православной. 15 марта 1920 года на Троицком подворье в Москве насельник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Евсевий Рождественский был хиротонисан во епископа Яранского, викария Вятской епархии. Хиротонию совершили святейший патриарх Тихон, митрополит Владимирский Сергий Строгородский и епископ Алатырский Гурий Степанов. 25 мая 1920 года в Москве на Патриаршем Троицком подворье в Сергиевском крестовом храме архимандрит Иларион Троицкий святейшим патриархом Тихоном со епископами был хиротонисан во епископа Верийского, викария Московской епархии. Позже владыка Иларион патриархом Тихоном был возведен в сан архиепископа. 8 октября 1920 года Петр Федорович Полянский, по пострижении в монашество, был хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской епархии. Хиротонию возглавил святейший патриарх Тихон. 18 ноября 1923 года святитель Тихон возглавил в Донском монастыре хиротонию архимандрита Дамаскина Цедрик, воепископа Глуховского. 2 декабря 1923 года святейшим патриархом Тихоном хиротонисан воепископа Шлиссельбургского и Ладейно-Польского, викария Петроградской епархии, насельник Данилова монастыря архимандрит Григорий Лебедев. 24 октября 1924 года по ходатайству своих почитателей было собрано несколько тысяч подписей в поддержку просьбы о его епископской хиротонии, святейшим патриархом Тихоном в Москве был хиротонисан во епископа Нарвского, викария Ленинградской епархии, архимандрит Сергий Дружинин. Епископ Серафим Самойлович в 1924 году патриархом Тихоном возведен в сан архиепископа. 8 марта 1925 года архимандрит Амфилохий Скворцов рукоположен во епископа Енисейского и Красноярского, Тихоном, патриархом Московским и всей России, во время литургии в сослужении с митрополитом Петром Полянским, архиепископом Гурием Степановым и епископом Прокопием Титовым. Патриарх Тихон в шуточной форме, но относясь серьезно, называл архиереев Данилова монастыря Даниловским синодом, конспиративным синодом, часто советовался с ними. Свято-Даниилов монастырь стал в те годы подлинным оплотом истинного чистого православия, и в обитель князя Даниила отовсюду в больших количествах стекался церковный люд. Храмы обители полнились верующими. Синод архиереев в Даниловском монастыре существовал не только в шутливом патриаршем прозвании, но он был одобрен патриархом и именовался еще параллельным синодом. Причиной возникновения параллельного синода было то, что патриарший синод, находившийся под плотным контролем ГПУ, вынужден был встать на примиренческие с богоборцами позиции. Мыслился он как постоянно действующее предсоборное совещание, и главной целью его была подготовка тайного поместного собора, способного разрешить церковные проблемы без давления властей, и тайное поставление священнослужителей для избежания давления властей. Так, в 1923 году в Московском Данииловом монастыре архиепископом Федором Поздеевским, епископами Арсением Жадановским и Серафимом Звездинским тайно был хиротонисан Михаил Александрович Новоселов, в тайном постриге отец Марк, во епископа Сергиевского. 3 марта 1924 года владыка Марк записал в своей тетради: «Как постепенно подкрадывалось и быстро совершилось падение самодержавия и изменился лик русской государственности, таким же образом происходит и может быстро совершиться реформационно-революционный процесс у нашей церкви. Обновленцы могут всплыть как правящая в России церковная партия, причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собою и совместно натянут на себя личину каноничности». Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Хор Московского Сретенского монастыря. Тропарь новомученикам. Обработка Амирханова. Thank you. русский паломник. Мученики. У микрофона Дмитрий Родионов. Христос Спаситель, вечно живой Бог. Он в Своей Деснице содержит судьбы мира и человечества. Силен Господь избавить верных последователей Своих от врагов, теснящих их. От Него дар иметь вечную жизнь взамен временной. Он, Бог-человек, который Своей смертью и воскресением положил начало новой жизни для верующих в Него и показал им пример победы над смертью. «Бросим взгляд на особенность жизни Древней Церкви», — говорил протоиерей Николай Депутатов. «Там гонения со стороны врагов христианства обнимают всю совокупность внешних условий существования. Тяжелый гнет преследований еще более увеличивается тем, что нищета, бедность составляют отличительную черту первенствующих христиан. Посмотрите, братья, — писал апостол Павел Коринфянам, — кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти». Немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Впоследствии присоединялись к церкви богатые и знатные семейства и лица. Кроме внешних испытаний, бедные материально, но богатые духом христиане должны были терпеть не менее тяжелые испытания внутренние – злословие, хулу, насмешки, брань, клевету и подобное. Врагами, которые стараются очернить добрую славу христиан, являются иудеи. Спаситель сказал о них, что они только называют себя иудеями, а на самом деле не иудеи, но синагога сатаны. После того, как они отвергли в лице Иисуса Христа своего Мессию, свободно отказались от обетований Божьих и исторической жизни, они сделались из друзей Божьих убийцами Христа, гонителями апостолов. Большая часть чудовищных нелепостей, в которых язычники обвиняли христиан, была пущена в обращение иудеями. В рассказе о мученичестве Поликарпа читаем. Вся толпа язычников и иудеев с неукротимой яростью и громогласно закричала: «Он, Поликарп, учитель Азии, отец христиан». Иудеи же подучили доложить проконсулу, чтобы он не выдавал христианам останков священномученика, дабы они, христиане, не начали поклоняться ему, оставив распятого. Сотник, видя враждебную настойчивость иудеев, должен был сжечь тело Поликарпа. Виновником всех бедствий, которые Церковь имеет претерпеть в будущем, Иисус Христос называет дьявола, который по учению Священного Писания непрестанно ведет борьбу с людьми, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Поэтому языческие власти, чернь и синагога – только орудие в руках исконного врага Божия, обольщающего вселенную. Цель дьявола, воздвигающего гонения против Церкви, та же, что и всегда – искусить верующих, поставить их в затруднительное положение, соединенное с опасностью отречься от Христа и отступить от Бога. Так было в Древней Церкви, так остается и в наши дни. Истинных христиан злословят, как злодеев. Обнаруживая скрытые козни и ковы дьявола и указывая в нем тайную причину гонений, Господь предупреждает возможное со стороны христиан раздражение против гонителей, язычников и иудеев, и предрасполагает относиться к ним с человеколюбием и состраданием, видеть в них несчастных и ослепленных людей, обольщенных дьяволом. Оле, снисхождение Божие! Жалость и милость христиан к врагам христиан! Христиане не должны терять энергию духа и впадать в состояние безнадежности. Господь убеждает христиан к непреклонной твердости. «Прибудь верен». А истинная и непоколебимая верность должна простираться даже до смерти. Быть готовым каждый момент и жизнь положить за Христа. Есть две смерти – физическая и духовная. Первая имеет место до всеобщего воскресения мертвых и страшного суда. Вторая – после них. Одна временная, другая – вечная. Бедным и беззащитным, хулимым, гонимым и убиваемым за имя Христова или ожидающим гонения и смерти, Господь является как Избавитель, как Искупитель, как Начальник жизни. Вечный источник всякой жизни, Он обещает взамен жизни временной вечную.
в награду за смерть временную, телесную, предлагает мученикам избавление от смерти духовной и вечной. Миллионы мучеников дала наша страна в смутные дни царства красного дьявола. В мучениках мы найдем верную защиту и надежных ходатаев за нас и здесь, и в будущем веке. Будем же молиться и о них теперь, пока мы еще в теле, пока в состоянии выразить к ним свое удивление, любовь и восхищение. Разница есть между древними и новыми мучениками. Она нас смущает. Кровь древних мучеников, орошая церкви, воспитывала несметное число подвижников благочестия. Кровь новых мучеников лишь озлобляет грубые души, которые спешат предать ее позорному забвению. Блажен, кто удостоится страдания за Христа. Скоро, скоро придет помощник наш, придет и не умедлит. Молитвами святых Твоих мучеников пощади нас, Господи, и спаси.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Анны, Зои, Ирины, Ольги, Ирины, Ольги, Фатини, Киры, Ирины, Татьяны, Эмилии, Маргариты, Георгия, Анны, Сергия, Ольги, Светланы, Александра, Романа, Антонины, Иосифа, Олеси. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спасибо, Господи!
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж». Рубрика «Вопросы к священнику». У микрофона протоиерей Александр Шургунов.
Все знают это замечательное изречение: «Демократия должна уметь защитить себя». Кажется, у нас оно впервые прозвучало в знаменитом письме творческой интеллигенции к Ельцину в 1993 году. Еще помнится, были там такие фразы: «Эти тупоголовые понимают только язык силы, и добро должно быть с кулаками». То, что произошло за последние 20 лет в России, в значительной степени объясняется этим тезисом. И, конечно же, не только то, что в России, но и во всем мире. Так называемые права человека и либерализм рождают волю защищаться всеми способами. Вопрос только в том, есть ли предел этой защите. И что такое демократия? Какую политическую и духовную оценку могли бы вы дать этому явлению? Семен Поздняков, город Москва. С политической точки зрения, это то, что некоторые социологи справедливо называют теорией нового Гитлера. С духовной точки зрения это удивительно напоминает манихейский гнозис, злейшую ересь первых веков христианства, на чем мы подробнее остановимся ниже. Так называемые свободные страны могут развязать сегодня войну с единственной целью — защитить свои стратегические или экономические интересы, например, ради нефти. Возникает традиционный циничный спор о том, что есть, по определению Генри Киссинджера, реальная политика. Всем ясно, что эта политика никак не согласуется с принципами прав человека. Она даже вступает в противоречие с американским проектом распространения демократии, обоснованной в 1993 году советником Билла Клинтона. Речь идет о всемирном распространении государства, права и рынка. Прежде чем говорить о войне, демократия должна получить одобрение общественного мнения, то, что является гордостью этой политической системы. Чтобы начать военные действия, сохраняя верность своим основным принципам, демократия располагает ограниченным выбором решений. Это может быть психологическая война или война СМИ. Это может называться полицейской операцией или помощью союзникам. Но прежде всего необходима демонизация противника. Официально это выглядит так. Если принято решение вести с кем-то превентивную или не обязательно превентивную войну, то это не потому только, что противник является стратегическим или экономическим соперником, и не потому, что он представляет недемократическую власть, а потому, что он просто воплощение зла. Надо будет создать из противника самый устрашающий образ. Так коммунистический мир в начале 80-х годов прошлого века был представлен президентом Рональдом Рейганом как империя зла. В течение следующего десятилетия точно так же непрестанно говорили о новом Гитлере в связи с сербским Слободаном Милошевичем, иракским Саддамом Хусейном, ливийским Аль-Каддафи или саудовским Усама бен Ладеном. Эта потребность, стратегическая или философская, отождествить противника с абсолютным злом, автоматически, можно сказать, приводит к дуалистическому видению реальности. По этой же самой причине появляются выражения типа «государство-хулиган», «государство-изгои», популяризованные Соединенными Штатами после западных интервенций в 90-е годы в бывшей Югославии. Особенно развязными были западные СМИ по поводу операции в Косово, где было разрушено множество древних храмов и монастырей, и были убиты тысячи невинных людей. И сегодня, после провозглашения так называемой независимости Косово, после нового расчленения Сербии, гегемония телевидения обеспечивает то же оправдание беззакония в массовом сознании. При этом демократы действуют, представляя свои интервенции как манихейское противостояние чистой идеи человечества, с одной стороны, и чистой идеи преступления против человечества, с другой. Правительства Запада оказались неспособными ни мыслить, ни говорить, ни прибегая к такому контрасту. Так Европа оказалась вовлеченной в нравственную и духовную ложь невероятного масштаба. Эта ложь заключается в том, чтобы во что бы то ни стало представить противника как полного преступника, прибавляя, если нужно, какие угодно измышленные преступления к тем ошибкам, которые он, может быть, действительно совершил. Потому они имеют право вести чисто нравственную политику по отношению к человеческим существам, которые не имеют больше права не быть ангелами. Точно так же было у нас в России в 1993 году при расстреле парламента и в 1996 году при откровенной фальсификации выборов. Точно так же поступают сегодня с неугодными кому-то политиками. Такой подход можно было бы объяснить своеобразной эсхатологической интерпретацией истории, сознательно или бессознательно исповедуемой, упомянутой выше нами манихейской гностической ересью, которая духовно разделяет человечество на добрых и злых, на высших и низших. Гностицизм от слова «гнозис» по-гречески «знание», учение о спасении, развивавшееся в противостоянии христианству, из которого оно немало заимствовало. Манихеи получили свое наименование от перса Мани, который основал в III веке свою еретическую церковь и проповедовал в Риме. Гностики оказали сильное влияние на распространение в средневековой Европе различных ересей. Наиболее известные из них — павликиане и богомилы, а в XI веке — кафары и альбегойцы. Всех их объединяет одно — добро и зло, свет и тьма привечно существуют как два антагонистических принципа — царства. И человеческий род точно так же разделяется на два таких царства. Во все века своей истории Запад был искушаем этими лжеучениями. Разумеется, сегодня мы живем в другом мире. Наш ментальный пейзаж не имеет ничего общего с манихеями III века или альбегойцами средневековой Европы. Это так, но если внешний механизм общественной и политической жизни сегодня совершенно другой, то внутренняя логика ее во многом сходна. Если довести философию современной политики до логического конца, мы получим систему, которая именно так определяет каждодневную жизнь Запада. Как говорится, вера может исчезнуть, а религиозные войны будут продолжаться. Феномен репрессивной риторики и ксенофобского популизма странным образом может сочетаться с идеей политической корректности того дуализма, который характеризует Мани и его учеников в сражении против церкви. Многие из современных политиков несравненно более жестоки по тону и по содержанию, чем их средневековые предшественники, над которыми они любят иронизировать. После 11 сентября 2001 года ось зла и ось добра обозначились предельно. Бен Ладен представляет зло, Америка — добро. Парадокс заключается в том, что борьба против фанатизма делает защитников демократии гораздо большими фанатиками, чем те, кто противостоит ей. И борцов против международного терроризма несравненно большими террористами. Так называемые демократы, на словах заботящиеся о сохранении мира и свободы, кажется, полагают, что последние времена уже наступили, и что после последнего сражения они, победители нечестивых, сорвут золотые плоды мира. Они ожидают этих последних времен и поступают так, как если бы эти времена уже наступили. Мы видим, что отказ Объединенной Европы от христианских ценностей в этом контексте совсем не случайен. А злейшие враги христианства, гностики, мало чем отличаются от лицемерно стоящих со свечкой в христианских храмах. Под флагом толерантности, терпимости к реальному злу является самая воинственная нетерпимость. Свобода 21 века «все позволено» не означает ли, что все разрешено. Это и есть принцип тоталитаризма, уготовляющего приход человека беззакония Антихриста. Следующее письмо. Уважаемый отец Александр, мне понравилось в интернете на сайте вашего общественного комитета за нравственное возрождение Отечества moral.ru выступление протоиерея Владимира Переслегина о богословии без комплексов и о разрыве между исповеданием веры и жизнью многих из приходящих сегодня в церковь. Действительно, как говорит отец Владимир, примеры окружают нас со всех сторон. Рок-певец проповедует православие, не порывая с роком, бандит жертвует на храм, не оставляя криминальный бизнес, дальнобойщик пользуется как куском мяса девушкой-проституткой и заходит в храм поставить свечку за свою дочь. Люди носят на груди крест и знаки зодиака. Люди ездят в паломничество и продолжают жить в блудном сожительстве. Люди регулярно ходят в храм и продолжают ценить творчество Пугачева и Газманова. И в ваших статьях и проповедях тоже часто звучит тема внешней видимости. Не кажется ли вам, что это главная опасность для сегодняшнего православия? Юрий Беглов, город Магнитогорск. Мне кажется, что это главная опасность во все времена. И особенно главной она будет становиться по мере приближения конца истории. Поскольку цель врага рода человеческого, согласно Писанию, посадить в самом храме Божьем человека беззакония, который будет выдавать себя за Бога. Недостаточно слушать то, что говорит Христос. Надо это исполнять. Для Господа оскорбительно, когда мы зовем Его «Господи, Господи», а сами делаем все против воли Его. Мы можем уподобляться тем, кто в час поругания Христа, пригибая колено, глумливо кланялся Ему и говорил «Радуйся, царь иудейский». Разве не то же значит без конца обращаться к Нему «Господи, Господи» и упорно ходить по воле сердец наших? Мы обманываем себя, если думаем, что одно слушание слов Христовых, без исполнения их, приведет нас на небо. Только те спасаются, кто не просто приходит ко Христу послушать Его, но научиться жить у Него по правде Божией. Они подобны дому, построенному на камне, говорит Христос. Трудно бывает строительство такого дома. Требуется много усилий, чтобы положить прочное основание. Но когда случилось наводнение, вы помните эту евангельскую притчу, и вода наперла на этот дом, все труды были вознаграждены. Дом устоял, потому что его основание было надежным. Как напоминает это наводнение, которое приходит, чтобы испытать прочность того, что мы строим, о суде Божьем, во времена потопа. Притча учит нас, как важно положить не ложное основание жизни. Таким единственным основанием является послушание учению Христову. О строителе этого дома сказано, что он копал, углубился. Его глубокая надежда была основана на Христе. Христос — камень всех веков. И никто не может положить иного основания. Те, кто живет так, не поколеблются во времена испытаний и гонений. Когда многие, надеющиеся на свои силы, падут, они будут твердо стоять в Господе. Они сохранят в сердцах своих мир и надежду, и радость посреди самых великих потрясений. Никакие бури не сокрушат их, потому что ноги их будут стоять на камне. Исполняющие Слово Христово соблюдаются силой Его, верою ко спасению, и никогда не погибнут. Тех же, кто удовлетворяется одним только слушанием Слова Христова и не живет по Нему, скоро постигнет горькое разочарование. Они хотели избежать трудного пути. Им казалось, что слишком обременительно копать и углубляться до камня. насколько приятнее строить на песке. Да, идти нашим собственным путем может быть легче, чем идти Христовым путем, но конец такого пути — крушение. Путь Христов надежен и для земной жизни, и для вечности. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, говорит Христос. Такой человек поступает очень недальновидно. Он даже не задумывается о том, во что в самом скором времени может превратиться его строительная площадка. У каждого нашего решения есть ближняя и дальняя перспектива. Блажен человек, который никогда не продает доброе будущее ради настоящего удовольствия. Блажен человек, который видит все не в свете сиюминутного успеха, а в свете вечности.
В рубрике «Вопросы к священнику» прозвучали ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж».
Саровский цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Назарий, Саровский чудотворец. Родился в 1735 году, скончался 23 февраля 1809 года. Покаяние. Проси милости от Создателя своего, дабы Он тебе простил грехи, тобою соделанные, и присоединил тебя к кающимся, и избавил бы от вечной муки. Помышляй и сие беспрестанно, что никто не может отдел оправдаться пред Господом, и никто не может быть чист пред Создателем своим. Все грешны и немощны, все требуем помощи и милости Божией.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.